Перечитывая заново. Дмитрий Гостищев, Ставрополь. Из последних сил. Вот уже три десятка лет, как шрифт Брайля, поначалу казавшийся тайнописью, прочно вошел в мою жизнь. Когда-то я считал дневным минимумом лишь две прочитанные страницы, однако по мере взросления увеличивал этот норматив. Говорящие книги всегда воспринимал как приятное дополнение. Тем не менее, по сей день памятные голоса былых дикторов Терновского, Заборовского, Герасимова. С появлением смартфона я сначала открыл для себя радиокнига, в эфире которого можно услышать отрывки из классической и современной литературы, причем по качеству записи нетрудно определить, что прежде она была на пленке, а следом и богатство интернета. На озвученные романы меня не хватает, другое дело произведения короткие, да еще в прочтении актеров старой школы. Так я набрел на рассказ Всеволода Вячеславовича Иванова «Литера Т», впервые опубликованный в «Известиях» в номере от 13 марта 1927 года. Название заинтересовало и, не кстати, как понял потом, напомнило смешную букву «Ты» Леонида Пантелеева. События рассказа «Литера Т» происходят в период становления советской власти, но, что самое главное, в центре повествования слепнущий типографский наборщик Иван Семенович Панкратов. Разумеется, мне захотелось поделиться услышанным с читателями журнала. Герой Иванова любил повторять, что и умрет, стоя за Реалом, и что труп его вынесут из типографии, как буквы вынимают из набора, лбом к стенам, а не к потолку. Реал – это стол с наклонной верхней доской и полками внизу, служащий рабочим местом для ручного наборщика. Старик давно стал замечать, что его зрение ухудшается, и мир вокруг тускнеет, рано наступает серый вечер. В типографии уважали оптимистичного и доброжелательного коллегу, поэтому предлагали Ивану Семеновичу работу по силам. С табличного набора его перевели на афиши, но и там он сделал много ошибок. Тогда поручили ему раздавать оригиналы и разбирать. Панкратов разберет, а приятели утром велят выгрести буквы и снова переберут его работу, потому что по слепоте своей он буквы путал и кидал не в те клеточки, где им надлежит быть. Кинет литеру К в свою клеточку, а она рядом упадет в Л. Иван Семенович опасался вновь поступающих рабочих. К новому лицу привыкнуть трудно, оно как бы расплывается. В описываемый день на работу первый раз вышел дошлый и трусоватый беспризорник Мишка. Мальчишка подручный уже собирал перепутанный разбор Ивана Семеновича и пожаловался на свою унизительную участь. Новичок встретил старого рабочего язвительным смехом. Тогда Митранпаш, верстальщик, отозвал Мишку, поднес к его носу пропитанный скипидаром кулак и свел брови. Иван Семенович понял, что ему не дали говорить. И все же Панкратову пришлось осознать свою слепоту и беспомощность. Басмачи и атамановцы под командованием генерала Кашемирова готовились к наступлению на город. Подмога шла по реке Амударье, но пароход «Волна революции» с двумя ротами красноармейцев, полевыми орудиями и снарядами сел на мель. Вдобавок была велика вероятность, что местные казаки примкнут к банде басмачей. Несмотря на дождь и слякоть, они ходили увешанные оружием с песнями и гармониками, привезенными с фронта. Сидящие в окопах перед лицом пустыни за городом тоскливо слушали доносившиеся оттуда звуки. Чтобы не допустить предательства, Ревком поручил срочно выпустить агитационные листовки. В казачьем клубе был объявлен митинг, но казаки не придут, если по городу не расклеить воззваний, в которых приводится текст телеграммы из центра, уравнивающий в правах на луга и покосы казаков и туркмен. На месте оставались только полуслепой Панкратов и неопытный ученик Мишка. Все работники отправились тащить пароход с отмели. В типографии было холодно, шрифты слиплись, потому что смывать краску было нечем, ни скипидара, ни керосина. Краска застыла, валики машины прыгали по шрифту, не прилипая. Иван Семенович бодро ходил среди реалов, заложив за спину руки. Мишка резал узкие ленточки бумаги, чтобы их наклеить крест-накрест на стекла. Старый наборщик посмотрел на окна и сказал, что давно пора бы вымыть, больно уж тускло. Мишка огрызнулся, стекла мыли только утром, да и дождь их моет. А Панкратов все смотрел в сторону окон, которых почти не видел. Пришедший военком передал оригинал воззвания старику, предупредив, что басмачи и атамановцы достигнут окопов через полтора-два часа. На его вопрос, когда будут готовы воззвания, Иван Семенович ответил через 40 минут. В окна по-прежнему сыпал мелкий дождь. В городе уже началась суматоха. Не знали, куда тащить пулеметы, то ли к исполкому, то ли в окопы. Панкратов стоял с оригиналом в руках и видел перед собой твердое серое полотно с ровными строчками. Мишка мотался перед ним и кричал, что не хочет быть расстрелянным из-за него. Жаль, не подучился вовремя хоть сколько-нибудь набирать, хоть бы кассу немного знал. Он подвел старика к кассе, деревянный ящик с ячейками для хранения литер, и завопил: «Расстреляют из-за тебя! Свои же расстреляют! Набирай!» Держа в руках оригинал, текста которого он не видел, старый наборщик понял, как долгие годы он обманывал себя и как его обманывали и жалели. Понял многие разговоры, понял, почему так мало было всегда разбору и почему другие говорили, что мало работы и что он, Иван Семенович, может отдохнуть, может идти. Выходит, его старого болтуна держали в типографии неизвестно за что, работали за него, кормили его, а теперь из-за его беспомощности городу погибать. На этом драматичном месте я прерву пересказ и обращусь к биографии человека, написавшего, кроме всего прочего, одновременно простую и мощную по силе своего воздействия историю литеры Т. Еще не дослушав рассказ до конца, я подумал о том, как автору в голову пришел такой эпичный образ. Оказалось, не случайно. Всеволод Вячеславович Иванов, советский писатель и драматург, журналист, военный корреспондент, получил известность благодаря произведениям о борьбе за советскую власть на юге Сибири. Родился в 1895 году в семье сельского учителя. Ныне его малая родина – тогдашний Павлодарский уезд Семипалатинской области на территории Казахстана. С 14 лет пошел работать и переменил множество профессий. Был подручным у лавочника, рабочим в типографии, наборщиком, матросом, грузчиком, цирковым актером, факиром, клоуном, куплетистом. Много странствовал по Сибири, Уралу и Казахстану, много читал. По признанию самого Иванова, подряд от Дюма до Спенсера и от Сонника до Толстого. В автобиографическом произведении «История моих книг», также послужившем для меня источником информации, он писал: «Я таскал за собой всюду полмешка книг, главным образом классиков, приложение к журналу «Нива». Толкучка продавал эти книги на вес 30 копеек, пуд. Я читал и про себя, и вслух неграмотным товарищам по работе. Зимой 1915 года Иванов пришел пешком из Челябинска в Курган, где и поселился. В городе открылась новая типография. Наборщиков туда брали охотно, так как многие рабочие были мобилизованы, а его освободила от войны сильная близорукость. Описать бы все это, впервые подумал он тогда. Прежде и в голову не приходило, что я могу описать все, что вижу вокруг себя, тем более прозой. Но как писать? Стихи у меня получались явно плохие. Мне ли браться за рассказы или роман? Свои юношеские сомнения Иванов подкреплял и такой мыслью. По-видимому, для того, чтобы описать в книгах виденное, нужно не только хорошо знать жизнь, но и все искусства. Живопись, скульптуру, архитектуру, музыку. Тем не менее, первые произведения были созданы именно в Кургане. Вскоре он познакомился с тамошним поэтом Кондратием Худяковым, как позднее вспоминал сам Иванов, человеком нежной и живой фантазии, дивного упорства и острого таланта, который, к сожалению, он не успел развернуть полностью. Умер от тифа во время гражданской войны. Чуткий старший товарищ ободрял его, слушал сыпавшиеся, как из рога изобилия, рассказы, напечатанные затем в газете «Приишимье» в городе Петропавловске. Первый из них назывался «Сын осени». После этого начинающий автор послал рассказ на Иртыше Максиму Горькому, и произошло чудо. Тот ответил ему благожелательным письмом, а немного погодя опубликовал этот рассказ во втором сборнике пролетарских писателей. Первая книга, составленная из рассказов и названная по заглавию одного из них «Рагульки», была набрана самим Ивановым и оттиснута старым печатником в типографии Омской газеты «Вперед» в количестве 30 штук, 1919 год. Впоследствии Иванов писал: «Может быть, один или два экземпляра ее сохранились где-нибудь в Сибири. Один экземпляр по приезде в Петроград я подарил Горькому, один Федину, и два есть у меня». С 1917 года он участвовал в революционном движении «СР-меньшевик», заведовал отделом информации губисполкома в Омске. В 1921 году Иванов с большим трудом, имея удостоверение от газеты «Советская Сибирь», где было написано «Командируется в распоряжении Горького», добрался до Петрограда. Алексей Максимович принял активное участие в судьбе молодого писателя. По его рекомендации, первый номер первого советского журнала «Красная новь» 1921 год открывался ивановской повестью «Партизаны». В пятом номере того же журнала была опубликована повесть «Бронепоезд 1469», которая послужит основой одноименной пьесы. В следующем году Иванов издал повесть «Цветные ветра», а еще через год все три были объединены в сборник «Сопки. Партизанские повести». Эта книга принесла ему известность. В Петрограде Иванов был членом пролетарской группы писателей «Космист», затем участником объединения «Серпионовы братья» с молодыми литераторами, из которого его познакомил опять-таки Горький. Их дружеское общение и переписка продолжались до конца жизни Алексея Максимовича, несмотря на идейные и творческие разногласия. В 1924 году Иванов переехал в Москву. К этому периоду относится любопытное воспоминание. Ему предложили комнату при одном издательстве. Он понятия не имел, кто занимал огромную квартиру прежде, и довольствовался тем, что в его комнате остались от бывших хозяев грязный клеенчатый диван и шероховатая классная доска. В диване было так много клопов, читаем в истории моих книг, что приходилось спать на полу, да и то только первую половину ночи. Во второй половине клопы снова находили меня. Иванов зажигал свет и писал мелом на доске. Благодаря тому, что буквы были большие, строки выходили короткие и диалог энергичный. Он переписывал эти строки в тетрадку, а затем влажной тряпкой смывал свой черновик. Осенью 41-го года близорукий писатель эвакуировался в Куйбышев, где работал в Совинформбюро. В 43-м вернулся в Переделкино. По предложению критика Трегуба попал в состав странной, на первый взгляд, трудносоединимой компании для совместного создания книги о битве за Орел и Курск. В нее также входили Серафимович, которому тогда только что исполнилось 80 лет, Симонов с женой, Федин Антокольский. Книга «В боях за Орел», где напечатались все участники поездки, вышла и была издана по тогдашним скромным типографским возможностям красиво. Этот коллективный труд, делился Иванов, напоминал нам времена Горького, а поездка – годы гражданской войны и нашу молодость. В дальнейшем он работал фронтовым корреспондентом газеты «Известия», выступал с публицистическими статьями, писал рассказы на военные и исторические темы. В 1947 году увидела свет книга его воспоминаний «Встречи с Максимом Горьким», над которой писатель работал почти четверть века. После войны Иванов много выступал как публицист. В 1953 году опубликовал пьесу «Ломоносов», еще 7 лет спустя роман «Мы идем в Индию». Целый ряд произведений не был напечатан при его жизни. Умер писатель в 1963 году в Москве. На вопрос, кого он считает своими учителями, Иванов отвечал: Максима Горького, Антона Чехова, Гюстава Флобера, Оноре де Бальзака, Льва Толстого, Александра Блока. Он много раз читал и даже переписывал их для лучшего понимания и запоминания. Теперь, однако, самое время вернуться к его собственному герою, от которого зависит будущее целого города. Иван Семенович выхватил литеру «Т», с нее начинались все воззвания. Ему показалось, что взял он другую букву, перед или после «Т» он поднес литеру близко к глазам. Неясный овал буквы блестел в его туманных пальцах, но какая это, нельзя было разобрать. Неужели он, старый рабочий, не способен собрать свои силы так, чтобы увидеть буквы? Неужели воля его так уж ослабла? Необычайная радость творческого напряжения вдруг выпрямила его, слезы покатились из глаз и словно унесли с собой тот туман, который их окутывал. Он видел отчетливо и кассу, и шрифты. «Товарищи!» — вот первое слово, которое он наберет самым крупным шрифтом. Литера из ладони вернулась в его пальцы, теперь уже упругие, разглядев которые, он понял, что давно не замечал морщин на них. Но до морщин ли ему в такую минуту? Ведь когда Панкратов плохо видел, он взял из кассы не литеру «Т», а литеру «С», лежащую в соседнем отделении. Теперь он смог исправить ошибку, принес литеру «Т», за ней «О», за ней «В» и так далее. Мишка ехидно подмигнул самому себе, дескать: «Знаю, старик-то лодырь, как ловко всех обводил». А Иван Семенович, все еще чувствуя необычайную свою радость и даже мучаясь от этого, поспешно выставлял одну верстатку за другой, инструмент типографского наборщика, представляющий собой металлическую пластину, обрамленную с 4 сторон стенками, одна из которых подвижна, примечание автора. «Крути!» — закричал Мишка, кладя на барабан под зубцы лист обойной бумаги. В порыве воодушевления или самопожертвования старый рабочий увидел оттиск своего набора. Ему некогда было вспоминать, сколько лет этого не случалось. Иван Семенович заметил опечатку. Вместо слова «смертельное» стояло «смертельное». Панкратов схватил шило, чтобы выдернуть букву из набора, заменить ее другой. Но острие шило исчезло из его глаз. Затем он потерял рукоятку, пальцы его пошли в туман, рука исчезла. Типография скрылась. Мутно-багровый туман был его миром. Но работу они с Мишкой все-таки закончили. Вскоре прибежал за воззваниями солдат. Их отдали все, 70 штук. А через полчаса казаки наполнили окопы. Еще через 5 часов пароход вышел прорытым каналом в Амударью. Весь город встречал его. Вывели встречать и Ивана Семеновича под руки. По-прежнему шел дождь, и мелкие капли падали на лицо старого наборщика. Кто-то спросил: «Видишь, пароходище-то какой громадный?» «Вижу», — ответил Иван Семенович, хотя перед ним стлалась бесконечная туманная пелена, и посреди ее блестящий крошечный кружок солнца. Подводя итог своей статьи, приведу еще одну мысль из автобиографического произведения Иванова. «Не знаю, как для кого, но мне, чтобы писать, нужен всегда пусть крошечный жизненный факт, опираясь на который я мог бы начать рассказ. Этот факт нужен мне не только для беллетристики, но и для публицистики. Факт этот при последующих переработках может исчезнуть, его можно забыть, однако в начале работы он необходим». Верно подмечено. Что же явилось подобной отправной точкой в случае с рассказом «Литера Т»? Думаю, плохое зрение главного героя, который, превозмогая немощь, выполнил приказ, но практически ослеп из-за перенапряжения. Образ обыкновенного старого рабочего напомнил мне образ легендарного персонажа третьей части рассказа Максима Горького «Старуха из Иргиль». Данка тоже пожертвовал собой и вывел свой народ из тьмы и болот с помощью горящего сердца. На первый взгляд, это просто красивая история. Но это и призыв к благородным поступкам, к действиям во имя других.